В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшняя передача является заключительной в цикле бесед, посвященных заболеваниям органов дыхания. Мы с вами разобрали несколько наиболее распространенных заболеваний: воспаление легких, бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, туберкулез. И как планировали, в сегодняшней передаче мы поговорим в основном о дыхательной гимнастике, о лечебной физкультуре, которую используют при заболеваниях органов дыхания. Но хочется подвести небольшие итоги предыдущих бесед, которые показывают, что, к сожалению, болезни органов дыхания растут из года в год, и в настоящее время они занимают достаточно ведущие позиции и по инвалидности, и, к сожалению, среди причин смертности современного человека. Общие выводы и рассуждения, и разговоры по болезням органов дыхания показывают, что да, при болезнях органов дыхания особую, напряженную и высокую значимость сохраняют дыхательные инфекции, инфекции дыхательных путей. Пневмония – это заболевание, связанное с инфекционным фактором, туберкулез – это заболевание, связанное с инфекционным фактором. Но, как мы и говорили, во многом заболеваемость и пневмонии, и туберкулезом связаны с образом жизни. А при хронической обструктивной болезни легких образ жизни является основополагающим. И поэтому, безусловно, не на все факторы можно повлиять в рамках такого личного контроля, но на значительное количество факторов может человек повлиять, особенно если есть неблагоприятная наследственность. Наследственность всегда – это очень важный ориентир, на который нужно обратить внимание в борьбе за здоровье, в борьбе за долголетие. Если среди ближайших родственников, родителей, бабушек, дедушек были заболевания легких, то человек, безусловно, всю ту информацию, которую мы с вами разбираем по этим заболеваниям, должен особенно внимательно рассмотреть. Потому что достаточно часто бывает история, когда человек приходит и говорит: да, вот у меня обструктивная болезнь легких. И сразу же говорит: я знаю, вот у меня и папа курил, и у него была обструктивная болезнь легких, у меня и дедушка курил, у него была вот по всем признакам обструктивная болезнь легких, а еще и онкология легких, и в том, и в другом случае. И вот человек курит, приходит с этим заболеванием, в общем, безусловно, беспокоится, но совершенно очевидно, что в его руках много решений по этим вопросам, связанным с тем, как предотвратить это заболевание. Поэтому, зная с молодого возраста факторы наследственности, можно серьезным образом изменить образ жизни. Совершенно очевидно, что хроническая обструктивная болезнь легких связана с курением. И мы говорили с вами о необходимости и важности понимания этого серьезного удара по здоровью и борьбы с этой вредной привычкой. Совершенно очевидно, что другой фактор, такой как туберкулез, также связан с большим количеством факторов жизни. И правильное питание, вовремя сделанное флюорографическое исследование, физическая активность, они во многом позволяют организму сопротивляться этой очень распространенной инфекции, но инфекции, которая повреждает в первую очередь ослабленных людей. Поэтому факторы жизни крайне важны. Безусловно, говоря о заболеваниях легких, мы часто упоминаем и то, что экологический фактор, безусловно, является одним из важных в развитии болезней легких. Но, к сожалению, когда происходит дискуссия такая вот между врачом и пациентом в отношении того, какой фактор является определяющим его здоровье, очень часто люди в первую очередь говорят: да, экология, вот из-за экологии у меня все плохо. Но оказывается, что помимо экологии, он живет, допустим, рядом с промышленным предприятием, он еще и курит. У него еще и автомобиль, у которого уровень выбросов токсических веществ достаточно высокий. У него и гараж, и он достаточно часто в гараже прогревает автомобиль или другие какие-то факторы. И все это вместе, конечно же, показывает, что надо обратить внимание на, безусловно, экологию, контролируемый фактор и важный фактор, но курение и другие аспекты, к сожалению, их отодвигают в сторону. Может быть, из-за психологических проблем не хочется тратить время, усилия на борьбу с этой вредной привычкой, но это очень важно и нужно. Важным фактором развития такого заболевания, как бронхиальная астма, является аллергическая реакция. Это один из больших вопросов, почему аллергия стала все более и более распространенной у современного человека. Много теорий, много дискуссий. Одна из теорий – это то, что, безусловно, современный человек контактирует со значительно большим количеством химических веществ по сравнению со старшим поколением, и вот поэтому чаще формируется аллергия. Хотя специалисты, аллергологи, иммунологи не совсем с этим согласны. Есть фактор наследственности. Если есть наследственность, будет аллергическая реакция. Нет наследственности, вероятность аллергической реакции меньше. Во многом это связано с характером питания. Большинство специалистов также говорит, что, к сожалению, то, что мы с вами стали питаться, очень неправильно. Очень мало кушать овощей, очень мало кушать пищевых волокон, клетчатки, которые содержатся в овощах. Резко изменился у современного человека состав микрофлоры кишечника из-за неправильного питания. Микрофлора, она поддерживает и иммунную систему, и огромное количество других реакций, участвующих в иммунитете, в опосредованно воспалительных реакциях. Поэтому то катастрофическое изменение питания, которое мы видим, мало овощей, огромное количество свободного сахара, один из факторов, который может способствовать многим таким аспектам развития заболеваний легких. Поэтому очень важно, конечно же, обратить внимание на образ жизни и не только экологию в городе, но и помнить, что экологические факторы в деревне тоже достаточно часто не учитываются. Например, печное отопление. Оно на самом деле достаточно серьезно влияет и плохо влияет на здоровье легких, особенно когда в доме нет эффективной и правильной вентиляции. Ну, затопили, тепло сохраняют, это дым, вот, гарь, плохой контроль газов вот этих печных, он достаточно тоже серьезно и мощно влияет на функцию легких, поэтому независимо от места проживания, нужно учитывать много факторов и в каждом конкретном случае их оценивать и понимать. Но самое главное – это у конкретной ситуации с конкретным заболеванием, безусловно, при правильном диагнозе вести беседу с врачом, понимать, что первично, что вторично, инфекция, курение, образ жизни, питание. И главное помнить при заболеваниях легких, это то, что современные программы по диспансеризации или просто даже вне диспансеризации, ежегодная флюорография позволяет в подавляющем большинстве случаев выявить заболевание на ранней стадии и очень эффективно их контролировать. То есть флюорография, которая введена вот с прошлого века, значит, 60-х годов, в Советском Союзе, она существенным образом изменила вообще характер течения заболеваний легких, потому что длительное время болезни легких протекают скрыто. Ну, вот как пример, хроническая обструктивная болезнь легких. Человек приходит с бронхитом курильщика, уже когда, как правило, уже стадия запущена, у него отдышка. А он до этого уже лет 10 кашляет, и у него утром мокрота. И он думает, что это периодически простуда или это ничего страшного, это нет смысла беспокоиться. Вот. А по флюорографии вместе с клиническими симптомами уже видны те или иные значимые изменения. Поэтому, конечно же, раз в год флюорографию нужно проходить. Обязательно. Все проходят флюорографию. Если вы позволите, ваш покорный слуга каждый июнь каждого года сдает флюорографию. Вот июнь настал. Пройдена флюорография, важно это сделать для себя, для здоровья, для окружающих. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о таких важных моментах, которые мы можем осуществить для раннего выявления тех или иных состояний и заболеваний. Любое заболевание легких, непосредственно переходим уже к теме сегодняшней передачи, она в той или иной степени очень важна, регулируется и в какой-то степени может давать меры профилактики, меры реабилитации очень эффективные с помощью лечебной физкультуры. Но основной акцент в лечебной физкультуре при заболеваниях органов дыхания, конечно же, это дыхательная гимнастика. Дело в том, что с точки зрения такого упрощенного представления мы с вами не контролируем дыхание. Да? Вот мы с вами сидим, передачу слушаем, и мы не контролируем же, дышим мы, не дышим, вдох, выдох. Есть отделы нервной системы, которые контролируют вдох-выдох бессознательно. Но дело в том, что в дыхании участвуют в том числе и мышцы, да, которые мы можем контролировать. И мы можем акт дыхания, в том числе, когда обращаем на него внимание, регулировать уже самостоятельно. Вот это уникальная функция организма, где сходятся вот такие бессознательный контроль и сознательный контроль. Ну, для примера, допустим, работа сердечно-сосудистой системы, ритм сердца. Ну, только редкие, наверное, там уникальные люди, которые занимаются с детства специальными тренировками, могут ритм сердца ускорять, могут сердце, ритм сердца замедлять, но это вне обычной какой-то практики, вне обычной жизни, вне обычного контроля. Ну, например, кишечник, так редко люди могут контролировать свой кишечник так, чтобы вот решил он, значит, нужно вот кишечник таким-то образом отрегулировать. Это все бессознательные функции сердца, кишечника. А вот легкие вместе с бессознательной функцией имеют сознательный контроль. Этот сознательный контроль, он на самом деле имеет уникальный лечебный потенциал. Начнем с того, что дыхание является очень важным аспектом, отражающим то или иное эмоциональное состояние человека. Если человек в состоянии гнева, он глубоко вдыхает. Если в состоянии тревоги, у него дыхание сбивается, оно становится поверхностным, частым. И регулированием дыхания человек может эффективно контролировать эмоциональное состояние. Ну, безусловно, невозможно с помощью дыхания вылечить хроническую тревогу или неконтролируемый гнев, если человек по характеру вот он так вот привык уже постоянно гнев включать в те или иные жизни ситуации. Но в рамках определенной реакции контроль дыхания помогает, если так говорить, в общем, успокоиться, снизить степень тревоги, снизить степень гнева, то есть одних из наиболее таких плохих, условно, не бывает плохих эмоций, правильно сказать, деструктивных эмоций, то есть эмоций, которые могут привести к последствиям, о которых человек будет жалеть. В состоянии гнева он может что-то плохое сделать, да, нанести вред, ущерб. Да, и если он будет понимать, что это гнев, и что можно его контролировать с помощью дыхания, в том числе снизить степень гнева, взять паузу, да, вот в решении вопроса, он решение будет принимать более взвешенное. Такая же ситуация в отношении тревоги и страха. Страх, когда возникает, человек вот мало контролирует ситуацию, он теряется, он растерян. Он действия и какие-то решения принимает необъективно, неэффективно, нерационально. Поняв, что вот он в таком-то состоянии, начинает дышать, начинает, значит, время, какую-то паузу брать, да, для решения вопроса. С течением времени решение вопроса становится более рациональным, объективным, правильным с точки зрения эффективности и безопасности. Поэтому очень важно. Самый простой режим дыхания для борьбы с эмоциями, которые могут нанести вред, это дыхание, которое мы часто с вами в передаче упоминаем. Ну, по квадрату называется дыхание. Да? То есть любые четыре счета. Можете раз, и два, и три. Или можете раз, два, три считать четыре. Да? Четыре счета. На четыре счета вдох. Значит, сама фаза вдоха. Четыре счета задержали дыхание. Четыре счета выдох. Четыре счета задержали дыхание. И вот таких четыре упражнения сделали в состоянии, когда что-то растерялись. Мало ли, какая-то новость пришла тревожная, да, опасная. Или разозлились на кого-то. Вот, значит, такое упражнение провели. И посмотрите, понаблюдайте за собой, насколько эмоции станут меньше, насколько они меньше будут влиять на управление вашим сознанием, и вы сможете совершенно спокойно, объективно принимать решения. Поэтому дыхание – уникальная ситуация регуляции эмоциональной сферы. Дело в том, что и в любом заболевании это ведь есть эмоциональная сфера. Очень часто, особенно при легких формах, особенно в самом начале бронхиальной астмы, люди очень сильно пугаются этого заболевания. Но это совершенно естественно. Когда человек впервые ночью просыпается и не может ни вдохнуть, ни выдохнуть, у него вместе с физическими ощущениями, естественно, эмоционально колоссальный страх, паника формируется. То есть он теряется в этой ситуации. И у некоторых людей, если нет правильной психологической помощи, если не вовремя поставлен диагноз, если нет поддержки семейной или у него, значит, нет внутренней поддержки, у него, естественно, на фоне заболевания формируется тревожное расстройство или другие какие-то эмоциональные расстройства. При большинстве заболеваний формируется эмоциональный фон. Человек боится болезни, это естественно, потому что болезнь, она несет риск, ущерб здоровью. И достаточно часто человек, когда приходит на прием, очень трудно разобраться, что это эмоциональная зона вот, симптомов или это симптомы, связанные непосредственно с заболеванием. Поэтому внимание к нервной системе и внимание регуляции нервной системы очень важно, в том числе и при заболеваниях легких. Возникает ухудшение, возникает обострение, человек теряется, человек пугается, он может применить, насколько возможно и позволяет физические условия, вот этот комплекс дыхания простой, он снижает степень проявления эмоций, а самое главное, что эмоции сами ведь способны влиять и на ритм дыхания, и на ощущение нехватки кислорода, и вот убирая вот этот эмоциональный компонент дыханием, человек может, естественно, снизить степень проявления вот такой некоторых состояний. При некоторых состояниях, таких как нарушение дыхания при нейроциркуляторной дистонии, вообще достаточно этого упражнения. Но при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, других заболеваниях, конечно, это только один из маленьких компонентов самопомощи, потому что самый главный компонент – это лекарственная терапия в этой ситуации при приступах астмы, при приступах хронической обструктивной болезни легких. Лечебная физкультура имеет огромное значение в отношении регуляции дыхания непосредственно не только с точки зрения эмоциональной сферы, но и тех процессов, которые происходят при заболеваниях легких. В качестве примера есть несколько основных таких ведущих изменений, которые формируются при заболеваниях легких. И важно понять, как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика могут в этом плане помочь. Одним из нарушений, которые формируются при заболеваниях легких, является так называемые рестриктивные расстройства, то есть изменения, ограничивающие дыхание. И эти ограничения связаны с нарушением эластичности легочной ткани, то есть она уже не такая эластичная в рамках выполнения своей функции. Изменения соотношение фаз дыхания происходит у людей вот, при нарушении эластичности легких. Уменьшается подвижность грудной клетки, снижается тонус собственных и вспомогательных дыхательных мышц, которые участвуют в дыхании. Ну, такой яркий пример – это эмфизема, как осложнение людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. У человека такая бочкообразная грудная клетка, как будто она застыла на вдохе, потому что из-за хронического воспаления у человека-курильщика происходит изменение, вот, уже я говорил несколько раз, эластичности легких, легкие не работают эффективно, мышцы атрофируются из-за многих причин. И в этой ситуации лечебная физкультура – это тренировка мышц, участвующих в дыхании, которые позволяют человеку преодолевать, бороться с этим заболеванием. То есть это укрепляет дыхательная гимнастика, дыхательную мускулатуру. Она стимулирует, в том числе и эффективно регулирует работу и диафрагмы, большой мышцы, участвующей в дыхании. Здесь дыхательная гимнастика имеет очень большое значение, наряду с лекарственной терапией, безусловно. в рамках борьбы с заболеванием. Следующий тип дыхания – это нарушение, я имею в виду, механики дыхания. Это так называемый бронхоспазм, то есть сужение бронхов, которое преобладает при бронхиальной астме, в меньшей степени при хронической обструктивной болезни легких, там немножко другие причины происходит воспаление, но при бронхиальной астме наиболее яркая ситуация. Что происходит при бронхиальной астме? Отек слизистой бронхов, их спазм, увеличение количества мокроты, нарушение секреции мокроты. Если человек болеет давно, ему также требуется очень много физических усилий для того, чтобы эффективно эвакуировать мокроту. То есть у него в том числе и аспекты работы вот дыхательных мышц в рамках освобождения бронхов от мокроты требуют регуляции. Здесь, безусловно, есть нюансы как таковые, потому что с помощью мышц не получится ни в коем случае взять и дренировать бронхи. Это все мистика. Невозможно бронхиальную астму вылечить исключительно лечебной физкультурой, хотя есть огромное количество попыток, есть целые школы по дыханию и утверждают, что вот победили астму. Нет, астму невозможно победить без современной терапии, потому что дыхательная гимнастика, она не способна исправить вот то аллергическое воспаление, которое есть в слизистой бронхов, но оно способно серьезным образом и отрегулировать эмоциональный компонент при бронхиальной астме. Мы уже говорили про тревогу, да, про другие аспекты, сопровождающие нарушение дыхания. И в том числе в ситуации, когда у человека на фоне бронхиальной астмы формируется и эмфизема, здесь уже, конечно же, аспект укрепления мускулатуры, дыхательной мускулатуры имеет очень большое значение. И есть ряд заболеваний, где повреждается непосредственно зона обмена воздуха с кровью, кислородом, углекислым газом. Это одни из наиболее сложных заболеваний. Здесь дыхательная гимнастика несет, ну, пожалуй, меньшее значение с точки зрения реабилитации, но она имеет свою зону ответственности при этих состояниях и заболеваниях, наряду с кислородотерапией, наряду с лекарственными препаратами. И она имеет колоссальное значение в реабилитации таких пациентов, опять же, в рамках укрепления дыхательной мускулатуры, потому что при заболеваниях легких, независимо от тех процессов, которые лежат в основе, нарушение ли эластичности ткани, или нарушение проходимости бронхов, да, или нарушение газообмена, здесь лечебная физкультура, особенно в период реабилитации, то есть когда лекарственная терапия добилась снижения интенсивности заболевания, она имеет очень большое значение, потому что, ну, у здорового человека есть огромные резервы по дыхательной такой физической компоненте, а у человека, страдающего, ему нужно развивать этот компонент и тренировать дыхательный аспект в борьбе с теми или иными процессами, которые происходят при заболеваниях легких. Общие задачи лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики – это, как мы с вами поняли, уже оказать общеукрепляющее воздействие, успокаивающее действие на эмоциональную сферу, улучшить функцию дыхания, уменьшить проявление бронхоспазма, обеспечить отделение мокроты, стимулировать дыхательную мускулатуру, которая истощается и утомляется при заболеваниях легких. Важно помнить, что, конечно же, лечебная физкультура относится все-таки к медицинским направлениям, есть противопоказания. Это тяжелая дыхательная недостаточность, когда у человека одышка в покое. Здесь могут быть только с врачом согласованные направления и мероприятия. Период температуры, лихорадки, гнойные заболевания, кровохарканье, астматический статус, когда у человека плохо контролируется бронхиальная астма, другие заболевания, острый период, здесь только по согласованию с врачом разрешаются те или иные упражнения и комплекс мероприятий. Типы дыхания. Очень важно их разобрать перед разбором комплекса дыхательных упражнений. Выделяют условно диафрагмальное дыхание, грудное дыхание, специалисты ЛФК выделяют в грудном дыхании еще верхнегрудное дыхание. Оно характеризуется тем, что максимально, значит, происходит вдох, именно обеспечивающий вентиляцию верхней доли легкого. Нижнегрудное или реберное дыхание сопровождается расширением грудной клетки на вдохе в сторону. Диафрагмальное или брюшное дыхание. Дыхание наблюдается при ситуации, когда человек дышит диафрагмой. Достаточно часто вот грудное дыхание, оно все-таки чаще всего относится к женскому типу дыхания, диафрагмальное – к мужскому. Основная задача – это развивать, и если у человека преобладает то или иное дыхание, соответственно, вот при диафрагмальном – грудное, при грудном – диафрагмальное, то есть для того, чтобы работали все группы мышц, что было наиболее важно и наиболее нужно. Дыхательные упражнения, они составляют именно компоненты лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики. Они делятся на общие, специальные, статические, то есть те, которые осуществляются в покое, динамические. И есть также дренирующие. То есть дренирующие – это особые рекомендации, особенная дыхательная гимнастика, которая предлагается людям с уже с выявленным каким-то локализованным заболеванием. И врач рекомендует включить в комплекс упражнения дренирующую дыхательную гимнастику. Ну, в качестве примера, если у человека поражены нижние отделы легких, да, и врач считает, что ему нужна помощь, специалисты, ЛФК, дает рекомендации, то при заболеваниях нижних отделов рекомендуется дыхательную гимнастику в ситуации, когда головной конец у человека при упражнениях несколько ниже, чем ножной конец. То есть тем самым осуществляется определенный дренаж. И он делает дыхательное упражнение вот в таком не горизонтальном, а упражнении в положении с наклоненной частью головы. Это могут быть специализированные кушетки или в домашних условиях просто подставляются какие-то опоры, стабильные опоры под кровать или под кушетку, диван, где удобно делать дыхательные упражнения. Если поражаются верхние, значит, отделы легких, то рекомендуется делать дыхательную гимнастику при поднятом головном конце, где-то угол 30-45 градусов, то есть головной конец поднимается. В медицинских условиях это специальные кушетки, в домашних условиях это можно, опять же, какие-то опоры под кровать, под диван подставить, для того, чтобы вот эти вещи помогали дренировать бронхи. Основной комплекс упражнений целесообразно разделить на упражнения в зависимости от степени тяжести человека, от его состояния. Если проще сказать, то если у человека постельный режим, то есть он располагается в постели, тяжелый больной, обездвиженный больной, какие-то переломы, какие-то заболевания, которые не позволяют осуществлять самостоятельный уход. В этой ситуации самый простой комплекс упражнений – это диафрагмальное дыхание. Лежа на спине, для контроля одна рука на груди, другая на животе. И вот человек регулирует и тренируется дышать животом. И осуществляет 30 секунд вот такие, соответственно, упражнения. Желательно каждый час, каждые 2 часа. Это существенно облегчает состояние и снижает вероятность многих застойных явлений в области легких у лежачего человека. Это очень важно. Если состояние позволяет, то целесообразно добавлять к дыхательному упражнению еще и или руки, или ноги. Самое простое упражнение для постельного режима. Руки вверх на вдохе, задержать насколько возможно вдох, и при выдохе опустить руки и повторять 5-10 раз количество повторений, желательно каждый час-два, ну, по состоянию, безусловно. Это очень важная ситуация реабилитации. Ну, или если позволяет именно делать упражнения с ногами, то на вдохе, соответственно, ногу отводят в сторону, а при выдохе ее возвращают в обратное положение. Вот такие самые простые упражнения для постельного режима, кратные, очень эффективно позволяют стимулировать, регулировать и дополнительно тренировать дыхательную мускулатуру. Если режим палатный или человек может сесть, походить по квартире, по кровати, здесь уже добавляют все-таки упражнения, сидя на стуле, сидя на кровати. Опять же, здесь, сидя на стуле, диафрагмальное дыхание, но оно уже проводится где-то 1,5 минуты, и желательно повторять его каждые 1,5-2 часа. Или также, сидя на стуле, самое простое упражнение, рука с больной стороны вверх, наклон туловища в противоположную сторону, и при выдохе возвращение в обратное положение. Или, если позволяет динамика, то при вдохе руки поднимаются, при выдохе опускаются. При, казалось бы, такой простоте, уникальной простоте упражнений, конечно же, все это имеет очень большое значение и в качестве реабилитации, и в качестве быстроты восстановления и сопротивления болезни у человека. Если режим общий, человек ходит, ухаживает за собой, то в этой ситуации здесь, безусловно, в рамках более широкого режима это дыхательные упражнения, глубокий вдох, выдох во время ходьбы на носках, на пяточках, на наружных и внутренних краях стопы. Здесь уже в течение 2-3 минут человек осуществляет вот эти упражнения каждые 1,5-2 часа. Более активная дыхательная гимнастика – это имитация гребли. Человек берет палку в руки или имитирует то, что он держит весла, и, придвигая на себя гимнастическую палку, выдыхает, да, а на вдохе он руки вытягивает. То есть, таким образом он имитирует греблю. Можно и без гимнастического упражнения. Или также очень эффективным является более активным дыхательным упражнением имитация плавания. Комфортно, в зависимости от того, как вы любите плавать. Вот вы эту ситуацию имитируете при ровном дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Соответственно, вращая руки мягко, комфортно для суставов и для дыхательных упражнений. В течение буквально 2-3 минут и такие упражнения повторяются каждые 1,5-2 часа. Комфортно, безусловно, под контролем давления, самочувствия, дыхания, одышки. Перспективное направление лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, так называемая звуковая гимнастика, которая может применяться в разных, на самом деле, режимах, при разных состояниях. Это специальные дыхательные упражнения с произнесением звуков. Начинает с произнесения «м», то есть «м», да, так вот «м», после чего следует выдох с произнесением «пф». Вот такие как бы элементы, которые помогают регулировать работу дыхательных мышц. Произнесение звуков вообще вызывает вибрацию голосовых связок. И по аспектам лечебной физкультуры эта вибрация голосовых связок может передаваться на крупные воздухоносные пути, на грудную клетку. Это способствует определенной регуляции тонуса бронхов, мелких воздухоносных путей. Наибольшая сила воздушной струи развивается при звуках «п», «т», «к», «ф». Средняя при звуках «б», «г», «д», «в». Наибольшая, вот как мы сказали, при, соответственно, еще раз повторюсь, «п», «т», «к», «ф», «а». При таких звуках, как «м», «к», «л», «р», наименьшая. Поэтому, зная вот эти особенности, можно, соответственно, чередовать, регулировать с помощью звуковой гимнастики дыхательные упражнения. Ну, многие из вас скажут, что самое простое – это, наверное, петь. И полностью я с вами соглашусь, да. То есть, пение – это вообще уникальный аспект дыхательной гимнастики. Этим важно и нужно пользоваться. И люди, которые поют, как вы видите, всегда отличаются, как правило, и хорошим настроением, и здоровье у них лучше, чем у окружающих. Поэтому можно идти по такому замечательному пути. И, как вы знаете, пение всегда было традицией, правильной, важной и нужной традицией нашей жизни. К сожалению, мы про это забыли. А вот это был на самом деле уникальный аспект дыхательной гимнастики. Но сейчас, переводя на научные рельсы, мы говорим о звуковой гимнастике, вот с пониманием что есть некоторые звуки с наибольшим сопротивлением воздушной струи, регулирующим тонус бронхов, и с наименьшим сопротивлением. Рекомендуется произносить, если говорить вот упрощенно о каких-то конкретных моментах, рычащие звуки, как самый простой элемент у звуковой гимнастики. Р-р-р, на выдохе, начиная от 5-7 до 25-30, на самом деле, таких вот упражнений секунд. И звуковая гимнастика помогает вырабатывать и правильную регуляцию фаз дыхания и определенно оказывает такой вибромассаж на дыхательные пути. Этим важно пользоваться, помнить и применять. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Боярского района. Она спрашивает, почему во время сна некоторые люди скрипят зубами? Причина этого явления и чем оно опасно? Уважаемые радиослушатели, специалисты, которые занимаются этой проблемой, проблема, которая по медицинским аспектам называется бруксизм, говорят, что это достаточно распространенное явление, встречается у порядка 10% взрослых и у 25% детей с той или иной периодичностью и частотой, и характеризуется как эпизоды непроизвольного скрежета зубов. Чаще всего проявляется ночью, но иногда может возникать и днем. Нет единого мнения в отношении этого состояния. Тем более, что это только лишь такой симптом, под которым могут скрываться разные на самом деле состояния и заболевания. Достаточно часто, в первую очередь, требуется консультация специалиста, стоматолога. И крупные клиники стоматологические выделяют даже отдельных специалистов, которые занимаются проблемой. Такое подразделение стоматологии, гнатология, которое изучает связь жевательного аппарата с другими органами системами. Стоматологи говорят, что в какой-то степени это может быть недоразвитие или неправильное состояние зубочелюстной системы, травмы или хронические заболевания ротовой полости, нарушение прикуса. К этой группе причин относят и плохо подобранные и некорректно установленные зубные протезы, брекет-системы, артриты и артрозы, височно нижнечелюстного сустава, различные аномалии молочных зубов у детей. Поэтому, если такая ситуация возникает, то требуется консультация стоматолога. Следующая группа причин, потому что этот симптом не является проявлением какого-то отдельного конкретного заболевания, это неврологические причины, нарушение деятельности центральной периферической нервной системы, поражение тройничного нерва, иногда неврологические заболевания, ведущие, которые требуют контроля, это болезнь Паркинсона. Но здесь не стоит думать, что этот симптом является единственным. Безусловно, это один из других неврологических симптомов. И здесь, безусловно, один только этот симптом не говорит о каком-то заболевании нервной системы. Но совершенно очевидно, что в том числе и плановая консультация невролога, это если симптом проявляется систематически, важно и нужно. В некоторых ситуациях описывается связь с приемом лекарственных препаратов, особенно если человек стал принимать новые лекарственные препараты и отмечается этот симптом, то установление причинно-следственной связи и выявление побочного действия медикаментов важно и нужно. И, безусловно, все-таки наиболее частая причина при исключении неврологических, стоматологических и других причин – это психогенная причина. Скрежет зубами по ночам, бывает следствие достаточно часто выраженной тревожно-депрессивной реакции острых или затяжных хронических стрессов. И поэтому вместе с консультацией стоматолога, невролога, терапевта требуется консультация психотерапевта, психиатра при этом состоянии. То есть только комплексный подход. Поэтому даже вопрос, а кто из специалистов должен заниматься этой проблемой, на самом деле ответ при первичном обращении – это врач общей практики, а дальше уже это последовательная консультация специалистов, стоматолога, невролога, психотерапевта для того, чтобы получить заключение. Является ли этот симптом опасным? Какого-то глобального риска для здоровья в общем он не несет, но в отношении стоматологического здоровья – да. Это могут быть травмы, повреждения зубов, челюстно-лицевого аппарата жевательного, в том числе и повышенная нагрузка на, собственно, височно-нижнечелюстной сустав, который участвует в жевании. Поэтому нельзя игнорировать этот симптом, требуется контроль. Основные аспекты лечения включают в себя, в зависимости от той причины, которая выявляется, это и стоматологическая коррекция, это коррекция лекарственными препаратами, психотерапия. В некоторых ситуациях используются специальные капы. Это особенно для выраженных таких проявлений, симптомов при ночном бруксизме используют специальные капы по типу боксерских, которые пациент надевает на ночь, и устройство не дает зубам, соответственно, вот, наносить такие микротравмы, предотвращает их стирание и повреждение. Поэтому нужно заняться, но без особых таких вот тревожных состояний, расстройств, я имею в виду переживаний. Ждать что-то такого серьезного под этим состоянием не стоит, но пройти комплекс обследования, консультации важно и нужно. Есть определенные последствия этого состояния заболевания, которое можно эффективно предотвратить. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Что такое синдром раздраженных ног во сне? Можно ли греть ноги на ночь? Уважаемые радиослушатели, синдром беспокойных ног – это патология моторной функции и части нервной системы, которая регулирует вот мышечную функцию. Она встречается, как оказывается, порядка у 5% взрослого населения. И основными симптомами являются неприятные ощущения в нижних конечностях, которые возникают в покое перед засыпанием, в вечернее время и во время сна. И нередко могут нарушать сон. Выделяет два вида вот этого синдрома. Первичный, характерный для молодых людей и имеет в основном наследственную предрасположенность, наследственный характер, то есть встречается у родственников ближайший. И вторичный синдром – это симптом, который является частью какого-то более большого состояния. Малокровие, анемии, дефицита железа, при, допустим, заболеваниях почек. И чаще всего вторичный развивается в возрасте старше 45 лет. Поэтому в любом случае, если такой симптом есть, важно пройти как минимум профилактический осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, значит, биохимические исследования, другие исследования и консультацию, соответственно, врача по этому состоянию. Это состояние в том числе можно регулировать и самостоятельными мерами. При легкой форме вот синдром беспокойных ног используют, во-первых, умеренные физические нагрузки. Очень важно, это дополнительный лечебный фактор. Массаж, растирание, и в том числе теплые ножные ванночки перед сном. Ну и самое главное, регулируется прием возбуждающих веществ в нервную систему. То есть нужно отказаться от кофеина, никотина, алкоголя, особенно в период сна, хотя, в общем, при этом заболевании лучше отказаться полностью. Лекарственные препараты подбираются в зависимости от формы исключительно врачом. С точки зрения контроля, помимо мероприятий, которые мы сказали выше, очень важно обратить внимание на гигиену сна, соблюдать режим сна, обеспечивать затемнение спальни, позаботиться об отсутствии отвлекающих факторов, регулярно заниматься, еще раз повторюсь, физической нагрузкой, потому что физическая нагрузка имеет колоссальное значение при этом состоянии с точки зрения профилактики заболеваний, особенно такие виды, как ходьба, вечерняя, эллипсоид, велосипед, плавание, другие какие-то физические нагрузки, которые человек индивидуально подбирает по комфорту. И другие мероприятия, связанные с питанием, в первую очередь направленное питание на важный аспект уровня железа в организме. Железо содержится в продуктах животного происхождения, поэтому люди, которые принимает исключительно растительные продукты, должны за уровнем железа особенно следить, и если есть на то необходимость, то принимать препараты железа дополнительно по соответствующим показаниям. Ситуация требует консультацию специалиста и контроля, и лечения, и ведения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Сейчас жаркая погода, как правильно обтираться водой? Как спастись от жары? Уважаемые радиослушатели, мы систематически говорим с вами о технике безопасности в жаркую погоду. Я с огромным удовольствием еще раз хотел бы озвучить элементы техники безопасности, потому что мы с вами живем в период температурных рекордов. Никогда такой жары, пожалуй, что длительной не наблюдалось. И, безусловно, имея привычки к определенному климату, мы не всегда достаточно легко адаптируемся, я имею в виду, изменяем образ жизни вот к такую достаточно опасную жаркую погоду, а ведь это колоссальная нагрузка на организм, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, начиная с того, что концентрация кислорода падает при повышении температуры, и люди с дыхательными расстройствами, сердечно-сосудистыми расстройствами, любыми другими хроническими заболеваниями, конечно же, имеют крайне высокие риски обострения хронических заболеваний и неотложных состояний. Поэтому есть несколько важных правил. Правило поведения на улицу. Не выходить на улицу без особенной необходимости, если человек страдает хроническим заболеванием в период максимальной солнечной активности, а это с 11 до 16 часов. Надеть легкую одежду, обязательно защищать голову и глаза, то есть надевать головные уборы, очки, желательно защиты от ультрафиолета, это крайне важно. Держаться в тени, снизить физическую нагрузку, периодически заходить в магазин или помещение с кондиционерами, то есть планировать свой маршрут, вынужденный, безусловно, с некоторыми периодами охлаждения. Правила поведения в помещении. Важно закрывать окна днем, чтобы солнечные лучи не нагревали помещение, то есть должны быть эффективные и качественные шторы. Проветривать комнаты идеально не раньше, чем вечером и после захода солнца, то есть днем в жаркую погоду проветривание, достаточно систематическая ошибка, на самом деле только повышает риски кислородного голодания в этой ситуации. Использовать увлажнители воздуха, реже включать плиту, духовку, утюг, электрические приборы могут сильно нагревать воздух. Если все-таки произошла ситуация перегрева, то это вызов скорой помощи, потому что ситуацию трудно определить человеку, насколько она опасна. Но до приезда скорой помощи перевести пострадавшего в прохладное помещение, положить человека горизонтально, лучше на бок, поднять ноги на 20 см, расстегнуть воротник и прихладывать прохладные влажные полотенца, делать такие легкие обтирания, да, и давать пострадавшему воду, желательно такой все-таки комнатной температуры, не холодную, не из холодильника, а комнатной температуры, маленькими глотками, и ждать скорой помощи. Крайне нежелательно вот в этот период любое употребление алкоголя, употребление никотина, ведь они и так нагружают организм, сердечно-сосудистую систему. И что особенно важно, еще и в вашем вопросе звучит, ни в коем случае нельзя применять меры, я имею в виду вообще вне как бы ситуации, вот неотложная, даже в плановой ситуации, ни в коем случае нельзя резко охлаждаться, принимать холодные души, интенсивно охлаждаться мокрой прохладной тканью. Это все ведет к резкому удару по иммунной системе и всплеску простудных заболеваний летом. Поэтому это только комфортный, теплый душ, может быть слегка прохладный, но не холодный. Да, вот основные элементы, что нежелательно делать вот в период такой погоды. Очень важно эту погоду учитывать в рамках сохранения собственного здоровья. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.